Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, наши позывные координаты наши, если хотите. На средних волнах нас можно слышать на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне 105.9 FM, в сети интернет, на сайте «Крым Реалии», через приложение мобильное «Крым Реалии», а также на канале YouTube «Крым Реалии». Если вы до сих пор на него не подписаны, заходите, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить наших следующих эфиров. Ну и, конечно же, ставьте ваши лайки под нашим видео и, что очень важно, оставляйте ваши комментарии относительно того, что происходит. Нам интересно и важно ваше мнение. Единственное, что не всегда мы успеваем все прочитать, поэтому всегда вы можете к нам дозвониться. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Ко мне присоединяется моя коллега Юлия Стец, и мы сегодня поговорим о таком. 16 марта прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев.
Прямые госзакупки для Крыма и коррупция. В Госдуму России вынесли законопроект об упрощенном порядке госзакупок для аннексированных Крыма и Севастополя до 2023 года. Это будет основная тема нашей программы.
Да, а также поговорим о том, что происходит в Чехии в связи с пандемией коронавируса.
Новости.
С сегодняшнего дня, 16 марта, прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев. Запрет на въезд может быть отменен или продолжен в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Также департамент консульской службы Министерства иностранных дел сообщил ночью, что консульские зарубежные учреждения временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз. 17 марта Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение, то есть вернуться самолетом будет невозможно. Также в это время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для железнодорожного и автобусного сообщения.
Также в воскресенье 15 марта Украина эвакуировала 123 украинцев из Италии. Для них был организован спецборд после того, как людей не пустили в Словению из-за закрытия границ. Как сообщили в Минздраве, на борт самолета были допущены только здоровые люди, которые прошли тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, эвакуированным предложили заполнить согласие на добровольную самоизоляцию.
Ранее министр здравоохранения Украины Илья Ємець заявил, что для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 нужно закрыть торгово-развлекательные центры, оставив работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны и запретить собрание людей в группах более 10 человек. В Минздраве заявили, что вместе с социальной сетью Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине.
В ленте новостей будут автоматически появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже также появится Search Modus – оповещение для тех, кто ищет информацию о коронавирусе. Также Facebook поддерживает Facebook будет поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины. Язык оповещения будет соответствующий настройке профиля пользователя, сообщили в Минздраве Украины.
Официальный веб-сайт Министерства здравоохранения mos.gov.ua, сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19.com.ua.
Да, то есть сегодня в условиях коронавируса, да, в условиях карантина в Украине, теперь в соцсетях Минздрав предлагает отслеживать все последние новости. Я думаю, что это, возможно, будет полезный ресурс для тех, кто хочет знать вот все последнее. Но вы не забывайте также про сайт радио Крым Реалии, про сайт Крым Реалии, где есть все последние новости о коронавирусе как в Украине, так в соседней России и в Крыму.
Что же в соседней России через несколько секунд?
Новости.
В соседней России Министерство науки и высшего образования в целях профилактики коронавируса рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение, начиная с 16 марта. В сообщении ведомства говорится о необходимости, цитата, «обеспечить освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». О переводе на такую форму занятий уже объявили в Московском медицинском университете имени Сеченова и Санкт-Петербургском государственном университете.
Как сообщается, накануне Минпросвещение предложило перевести на дистанционное обучение российских школьников. В Москве ввели свободное посещение школ, а 5 из них закрыли на карантин.
Крупнейший российский авиаперевозчик Аэрофлот временно до конца апреля прекращает полеты еще в 16 городов Европы и Центральной Азии, следует из сообщения компании. Роспотребнадзор удалил информацию о 3 случаях заражения коронавирусом внутри России. Ранее в воскресенье об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства. Однако позже информация о заразившихся в результате контактов внутри страны исчезла с сайта Роспотребнадзора.
Да, но те, кому удалось увидеть это сообщение, вот передают о том, что согласно первоначальному сообщению, остальные заболевшие коронавирусной инфекцией в последние 2 недели были за рубежом. Это имеется в виду Италия, Франция, Австрия, страны Европы. И между тем также сообщалось о первом зафиксированном случае передачи коронавируса внутри России. Он был выявлен у россиянина, который не был в странах с эпидемией. За последние сутки в России зарегистрировано 4 новых случая коронавирусной инфекции. 3 случая зафиксированы в Московской области, 1 в Тюменской области. Таким образом, общее количество вот по состоянию на 8 утра по Киеву, 9 утра по Москве. Есть заболевший, случай 1 в Тюменской области. И общее количество заразившихся в соседней России достигло 63 человек.
Крымчане имеют право знать.
Тем временем в Крыму сообщают о том, что в отелях не было случаев массовых отмен бронирования из-за коронавируса. Так, на своей странице в Facebook гендиректор курортного комплекса «Алые паруса» Феодосии Анна Нерозина прокомментировала появившуюся информацию в анонимном телеграм-канале об отмене брони на весенний-летний период. В сообщении канала также указывалось, что люди просят вернуть им деньги.
Я процитирую Анну Нерозину. «Ложь. Буду давать на примере нашего отеля честную и открытую информацию по трендам в туризме Крыма. Раз больше некому, и оппозиция использует туризм для раскачки ситуации», написала Нерозина. В комментариях под своим постом она попросила коллег-ательеров поделиться, как обстоит ситуация в других регионах Крыма. В частности, директор отеля «Лето» в Коктебеле Константин Мешков сообщил, что нет ни одной отмены. Цитата. «Пансионат в Коктебеле, тьфу-тьфу, без отмен». Также об этом написала Елена Бобкина.
А вот в городе Осаки тоже не наблюдается ни одной отмены. В санатории Саки ни одной отмены брони на этой неделе будет 100% загрузка опять, написала Елена Букач. А вот председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова также назвала опубликованную в канале информацию враньем. Цитата. «Бронирование в активной фазе», прокомментировала она. В Крыму ранее также выпустили рекомендации для тех, кто прибыл из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщали в Управлении Роспотребнадзора в Крыму. Вот, кстати, рекомендации, собственно, общее, да, вот для всех.
Да, я зачитаю эти рекомендации. Итак, там указано. Если по прибытию с вами в течение суток не связался медицинский работник, необходимо позвонить самостоятельно в поликлинику по месту жительства по телефону и предоставить сведения о состоянии здоровья. Следующая рекомендация. Ограничить круг общения, не посещать массовые мероприятия и объекты с большим скоплением людей. Также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при общении с другими людьми. Маску необходимо менять каждые 2-3 часа. Соблюдать гигиену рук, использовать антисептические средства. Также рекомендуется соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле, проветривать и проводить регулярную влажную уборку.
Да, это были рекомендации Роспотребнадзора в Крыму. Мы переходим к следующим новостям.
Важные события.
В российском Санкт-Петербурге у Конституционного суда вчера, 15 марта, полиция задержала не менее 22 человек. Они вышли с одиночными пикетами против внесения поправок в Конституцию России. Среди задержанных Анастасия Буракова, председательница общественной организации «Открытая Россия».
На плакатах был текст обращения к судьям с требованием признать поправки антиконституционными. По сообщениям средств массовой информации, несмотря на выходной день, в Конституционном Конституционном суде сейчас идет проверка закона о поправках на соответствие Конституции России.
Перед одиночными пикетами активисты решили почтить память Конституции. Так они назвали акцию по возложению цветов к табличке с надписью «Конституционный суд» у входа в здание суда. Импровизированный мемориал пришлось сооружать трижды. Два раза спустя всего 5 минут гвоздики похищали неизвестные.
После этого интервью Буракова была задержана полицейскими. Ее обвиняют в организации, несогласованной с властями акции. Других политических активистов сейчас
вчера
в автозаках отвезли в отделы полиции. Один из них сообщил, что при задержании его избили.
И как сообщалось ранее, в субботу, 14 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию России, который позволит ему вновь избираться в президенты, таким образом оставаясь на своем посту до 2036 года. Это, собственно, выводы экспертов, да, и российской общественности по поводу этих внесений в Конституцию. Также ранее сообщалось о том, что подконтрольные Кремлю власти Крыма поспешили поддержать конституционную реформу. Депутаты парламента Крыма одобрили поправки в Конституцию соседней России. Вот спикер крымского парламента Владимир Константинов под контролем России, он, комментируя реформу, заявил, что утверждение поправок приведет к кардинальному переустройству соседнего государства. Вот такая у нас была цитата.
Новости.
В этом году 58 сотрудников Красноперекопского трубного завода 2 месяца не получали зарплату, утверждают в российской прокуратуре Крыма. По данным ведомства, общая сумма задолженности составила более 1 миллиона рублей. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент задолженность полностью погашена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Ранее исполняющий обязанности начальника российского следкома в Крыму Владимир Терентьев заявил, что в Крыму в 2019 году руководители различных предприятий задолжали работникам 76 миллионов рублей зарплаты. В феврале российская прокуратура заявила, что в Крыму и Севастополе в прошлом году погасили долги по зарплате на почти 300 миллионов рублей.
В ноябре 2019 года работникам фирмы «Крымспецстрой», которая на аннексированном Россией полуострове занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, задолжали почти 30 миллионов рублей зарплаты.
Новости.
Правительство соседней России приняло распоряжение о выделении из резервного фонда правительства страны 7 миллиардов 300 миллионов рублей, которые пойдут на текущее развитие аннексированного Крыма. Как сообщается, деньги будут направлены Минстрою России, Федеральному дорожному агентству и Федеральному агентству железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба российского правительства.
Как сообщается, основная часть, это 6,7 миллиардов рублей, пойдет на покупку новых пригородных и дальнего следования поездов, что, цитата, поможет сделать поездки и отдых в Крыму и Севастополе более комфортными. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Остальная часть денег, по словам главы федерального правительства, пойдет на капремонт многоквартирных домов в аннексированном Крыму.
Напомним, руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта сообщило о приобретении 9 электропоездов и рельсовых автобусов для пригородного сообщения на Крымском полуострове и между Крымским полуостровом и Краснодарским краем соседней России.
Ранее также сообщалось, что для строительства 8-го этапа трассы Таврида подконтрольной России правительство Севастополя выкупит 21 земельный участок, который находится в частной собственности. Об этом стало известно на заседании правительства города, которое вот было в конце прошлой недели. Сведения о том, какая земля находится в зоне изъятия, были опубликованы в рамках поиска правообладателей, сообщил подконтрольной России директор департамента по имущественным и земельным отношениям Максим Левашов. Сейчас владельцы участков уже определены. Следующие этапы – это независимая оценка стоимости для выплаты компенсации и заключения соглашения с собственниками.
Подконтрольный Кремлю временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил важность диалога с хозяевами земли и разъяснительной работе с ними. Сейчас в Севастополе идет укладка асфальта на 7-м этапе трассы.
Новости.
И наши новости, это прогноз погоды на 16 марта. Вот сегодня ожидается штормовой ветер, об этом сообщает гидрометцентр полуострова.
В Симферополе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью заморозки до минус 5 градусов. Днем температура воздуха может подняться до плюс 5.
В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью до минус 2 градусов, днем до плюс 6 градусов тепла.
На ЮБК переменная облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Сохранится плюсовая температура. Ночью она может опуститься до плюс 2 градусов, днем до плюс 8.
А вот в Керчи переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 1 градуса, днем до плюс 5. Это на данную минуту все наши новости. Дальше мы переходим к основной теме нашей программы. Не переключайтесь.
Да, поговорим о том, что же там в Крыму происходит с госзакупками и чем так российской власти Крыма мешает федеральное российское законодательство в области госзакупок.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Мы продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что на большей части Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах 648 АМ. На севере Крымского полуострова ищите нас также в FM-диапазоне 105.9 FM. Кроме того, если у вас есть сеть интернет, вообще можно нас слышать без проблем. Заходите на сайт «Крым Реалии», и там, кроме новостей и полезной информации, вы найдете такую красную кнопку, нажав на которую, вы получите доступ к сигналу нашей прямой трансляции в аудиоформате. Там же на сайте Крым Реалии вы сможете найти архив наших радиопрограмм, если вдруг что-то пропустили. Трансляцию в видеоформате мы ведем на YouTube-канале Крым Реалии. Тоже приходите к нам, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк или дизлайк под видео, уж как кому понравится. Ну и также приглашаем вас комментировать то, что происходит в нашем эфире. Ну и, конечно же, главная опция для наших слушателей, которых мы, в свою очередь, тоже всегда рады слышать в нашем эфире, это к нам дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Ну вот еще мы не успели начать обсуждение. Уже пишут нам наши слушатели. Вот Дмитрий Морин пишет: Крым полностью интегрирован в федеральный закон номер 44 223. 375. На 20-й год система по 44-му федеральному закону дополнена изменениями указом Путина о возможности заключения прямых договоров с администрацией Крыма. Ну, вот так видит ситуацию наш слушатель. Я приглашаю и остальных слушателей, которые вот смотрят нас в YouTube, тоже писать свое мнение относительно того, что происходит с госзакупками. Итак, ситуация такова. В Госдуму Российской Федерации внесен законопроект, который предусматривает упрощенный порядок госзакупок до 2023 года в Крыму и Севастополе. Такой порядок предусматривает возможность выбора подрядчика согласно правовым актам властей региона. То есть, по сути, это вывод госзакупок в Крыму из-под действия закона 44 ФЗ. Итак, о том, как эта система будет работать в Крыму, о том, как она уже работала, я напомню, что до 2016 года, если не ошибаюсь, такая особая процедура проведения госзакупок в Крыму уже была. Мы поговорим с Ильей Большедворовым, главой антикоррупционного комитета Крыма. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, первое. Вот видели вы инициативу, в том числе депутатов Госдумы из Крыма, да, там в первую очередь их подписи стоят под этим законопроектом. Как вам она в целом?
Ну, попытки такие уже были, как вы правильно отметили, но ничем хорошим это не закончилось. Я считаю, что все-таки в первую очередь для проведения государственных закупок важна конкуренция, а не какие-то вот эти непонятные схемы, которые сегодня пытаются принимать.
А в таком случае, ну вот смотрите, какая ситуация. С 2014 года был определенный переходной период, да, в котором в Крыму разрешалось обходить федеральное законодательство российское, да, руководствоваться какими-то своими нормативными документами при проведении государственных закупок. Давайте попробуем оценить вот этот период, да, строительства в Крыму. Насколько эффективны были закупки тогда?
Ну, достаточно эффективны. Два вице-премьера Республики Крым у нас сегодня находятся. Один под следствием, по одному следствию уже закончилось. И, соответственно, как бы результатов у этих закупок каких-то практических на сегодняшний день нет. Масса недостроек, масса объектов, которые были брошены, которые пытались мы обращаться в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовных дел. Но в связи с тем, что якобы необходимо было эти объекты срочно достраивать, они были достроены за дополнительно выделенные денежные средства, и следствие не смогло установить, действительно ли в полном объеме были расходованы на них авансы, либо деньги просто забрали и подрядчики испарились. Ну, яркий пример — это вот набережная, которая у нас на сегодняшний день такие самые, наверное, крупные объекты расторгованные с нарушением 44-го федерального закона, соответственно, по процедуре выбора единого поставщика, и как бы ни одна из них на сегодняшний день не достроена, и ни один подрядчик на сегодняшний день работу не выполняет.
Ну вот после того, как Крым в 2016 году был переведен на общее основание, да, на общую процедуру проведения государственных закупок, что изменилось? Ну, я видел от 2017 года публикации, например, говорили о том, что в Крыму начали очень экономить, да, из-за того, что потенциальные подрядчики начинают торговаться, да, на торгах, как-то занижать цену максимально, и таким образом бюджет экономит. Но вот по эффективности закупок произошли ли изменения?
Ну, знаете, я как бы в Российской Федерации всю свою сознательную жизнь прожил, как бы, когда 44-й федеральный закон только ввели, я видел очень серьезные положительные изменения в сторону того, что подрядчики начали выбираться, соответственно, более добросовестные, производилась закупка на конкурентных условиях, то есть снижалась значительная стоимость выполняемых работ, точно так же, как и в Крыму, в принципе, происходили по некоторым подрядам снижение стоимости выполняемых работ, и работы, в принципе, выполнялись. Как бы, да? То есть у нас очень много критики 44-го федерального закона, но как бы никто не учитывает тот факт, что пока он работал, на самом деле, пока процедуры все соблюдались, как бы подрядчики относились к этому ко всему ответственно. На сегодняшний день у нас в Российской Федерации что-то в районе, по-моему, 93% подрядов по суммам распределяется по процедуре выбора единого поставщика с нарушением 44-го федерального закона. Я считаю, что это, в принципе, основная проблема при проведении госзакупок, нарушение процедуры 44-го федерального закона, потому что снижается конкуренция, соответственно, повышается стоимость заказанных работ. Вот у нас даже в Крыму взять, ну, такие крупные объекты, у нас есть три диспансера, интерната для душевнобольных людей строятся, как бы, да, и, соответственно, при торгах, кроме фирм «Монолит», «Консоль», и одна, по-моему, грузинская какая-то фирма была, соответственно, никто не участвовал, и стоимость договора на строительство этих интернатов заключены по максимальной сумме для проведения торгов. Соответственно, как бы я считаю, что это неэффективно выбирать подрядчика по процедуре вот этого единого поставщика с нарушением 44-го федерального закона. У нас, когда был так называемый экспертный совет, когда действовала такая процедура ранее на территории Республики Крым, у нас все дорожные работы, дорожно-строительные выполняют на сегодняшний день. Ну, достаточно большой объем, как бы, конечно, не все, конечно, но очень большой объем подрядная организация, которая возглавляет и принадлежит сыну депутата Государственного совета Леонида Бабашова, да, который является членом этого экспертного совета. Соответственно, качество работ от этого не повысилось, во-первых. А во-вторых, все контракты заключены по максимальным суммам практически. И, соответственно, я считаю, что это неэффективное распределение бюджетных средств. Ну, в принципе, даже можно назвать это вредительством.
Ну, возможно, у президента России Владимира Путина другое видение, потому что я вот поясню сейчас, в чем дело. Вот в том законопроекте, который мы обсуждаем, к нему приложена пояснительная записка от его авторов, и там они первым же абзаце указывают, что этот законопроект, он разработан во исполнение первой части, первого подпункта, подпункта А, да, перечня поручений президента Российской Федерации по итогам совещания и вопросам по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое прошло 10 января 2020 года. Вот в чем интерес Владимира Путина в этой истории? Почему он разрешает, да, и даже поручает вывести госзакупки в Крыму из-под действия федерального законодательства?
Владимир Владимирович Путин, как бы, он же человек, соответственно, немножечко другого уровня. Он уже занимается здесь торгами, да, или еще что-то, ему что докладывают, в принципе, в чем проблемы, да, основные, то он такие решения, он, соответственно, и принимает. Если ему докладывают, что мы не можем здесь найти добросовестных поставщиков в Крыму, а это проблема же не только Крыма, просто в Крыму очень большие федеральные средства осваиваются, и, соответственно, мы видим массу проблем. Точно такие же проблемы, они, в принципе, во всех регионах, и связано это все именно с несоблюдением процедур 44-го федерального закона, то есть о конкуренции. Конкуренция на сегодняшний день при заключении государственных вот этих заказов, она фактически отсутствует. И поэтому мы имеем то, что имеем. Да, докладывают о том, что вот приезжают какие-то там неизвестные фирмы, заключают договора, которые потом в дальнейшем не исполняют. Качество работ заранее проконтролировать тоже нельзя, как бы, якобы, да, и, соответственно, у нас идет срыв ОЦП, и те объекты, которые начинают строить, они просто не достраиваются, и что-то еще там с ними происходит. Но возьмем на примере того же кукольного театра, да, это достаточно крупная питерская фирма «Меандр», которая зашла сюда на рынок вот этих государственных закупок не просто так, да, через определенных тоже людей, соответственно, фирма с определенной репутацией. И кукольный театр, который у нас стоимостью практически 1 000 000 000 рублей, там 4-этажное здание, 200 миллионов, по-моему, выделено, насколько я в курсе, и стоит просто из него недостроенная железобетонная коробка, как бы, на эти 200 миллионов рублей, высотой в 4 этажа, как бы, но, соответственно, при таких обстоятельствах мы делаем выводы о том, что какие бы у нас, соответственно, ни были подрядчики, если они выбираются именно по процедуре единого вот этого поставщика, тогда имеет значение не добросовестность фирмы и то, как она исполняет свои обязанности, а в первую очередь какие-то административные ресурсы, которые она имеет. Соответственно, мы получаем результаты, которые на сегодняшний день у нас есть. С тем же кукольным театром, с той же там Митридатской лестницей или с Бахчисарайским ханским дворцом.
Илья, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы сейчас послушаем, что об этом говорил сам Владимир Константинов, российский спикер Госсовета Крыма. Я напомню, номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Ну и вот в комментариях под нашей трансляцией в YouTube нам пишут контроверсивные вещи. Дмитрий Кришталь считает, что один негатив про Крым звучит, а Николай Озеров пишет, что маловато что-то негатива из Крыма. Ну что ж, ну для кого-то может быть и негатив в этой ситуации, как для российских, крымских налогоплательщиков, а для кого-то может быть и позитив в этой ситуации, как, например, для Владимира Константинова. Вот давайте его как раз и послушаем, что он говорил в эфире радиостанции «Спутник» в Крыму в феврале текущего года о изменениях вот в этот федеральный закон о выводе Крыма из-под федеральных законов о проведении закупок.
Крым столице все вернет. Это тот регион, который всегда мог зарабатывать деньги. У нас нет газа, у нас нет нефти своего в таком количестве, но у нас есть природа, у нас есть курортная сфера, у нас есть потрясающие памятники культуры, культурное наследие. Вот это все еще
не будем забывать отрасль садов и виноградников.
До конца не востребовано. Он будет, так сказать, не дотационным регионом, а регионом-донором. И это произойдет в ближайшие годы. Но инфраструктуру, конечно, нужно подтянуть. Поэтому мы в этой части просто должны завершить те начатые программы, и все.
Ах, не та цитата Владимира Константинова прозвучала у нас в эфире. Ну что ж, бывает все, прямой эфир. Но, тем не менее, да, прослушали мы. И говорит Владимир Константинов, что если вот будут выведены госзакупки в Крыму из-под действия 44 ФЗ, закона, то в скором времени Крым вообще, вот все вложенные в него деньги, он в российский бюджет вернет. Илья, что думаете по этому поводу? Напомню, что с нами на связи Илья Большедворов, глава антикоррупционного комитета Крыма.
Ну, честно говоря, я не понимаю, каким образом снижение конкуренции при закупках может вообще повлиять на то, что, соответственно, повысится эффективность использования бюджетных средств. То есть в любом случае конкуренция – это единственное, что влияет на стоимость и на желание, в принципе, подрядчиков выполнять какие-то работы. Просто я еще раз повторюсь, то, что 44-й федеральный закон был сначала принят, это большое достижение Российской Федерации. Приезжали, я разговаривал с представителями Федеральной антимонопольной службы, они мне рассказывали истории, как вплоть до того, что американские и европейские коллеги приезжали в Российскую Федерацию и учились у них проведению вот этих торгов, которые были абсолютно независимые, да, когда нельзя было выбрать поставщика каким-то иным способом, кроме как конкурентом. Но это было в самом начале, и после того, как, соответственно, начали постоянно просто массово нарушать требования этого законодательства, когда у нас фирмы, которые выполняют заказы и подряды, они, соответственно, перестали ориентироваться на свою какую-то репутацию, на свои какие-то оборотные средства, еще что-то, да, то мы имеем то, что имеем на сегодняшний день, когда у нас ООО с уставным капиталом на 10 тысяч рублей, и с учредителем, депутатом Государственного совета Республики Крым выключают миллиардные подряды просто постоянно на строительство дорог, при этом получая в банках под эти подряды лизинги на какую-то дорожно-строительную технику. То есть, ну, как в 90-е, знаете, говорили, там один пошел вагон яблок искать, а второй деньги на то, чтобы это купить. То есть заключается сначала государственный подряд, а потом уже под этот подряд ищется, соответственно, исполнители.
Давайте далее в продолжение нашего разговора все-таки послушаем ту цитату Владимира Константинова, где он говорил, что ему не нравится в российском законодательстве по госзакупкам, вспоминает свой украинский опыт работы в сфере госзакупок, выполнения господрядов. А да, и после этого продолжим наш разговор.
По той информации, которую я воспринимаю, то это касается только федеральных программ и тех средств, которые необходимо осваивать.
Ну, это важно, да.
Да, это не касается всего того, что закупают муниципалитеты или всего. То есть там нет изменений, я пока об этом не слышал. Это будет только касаемо федеральных программ, этих больших сумм денег, которые идут. Но это не означает, что после этого вообще никакого фильтра не будет. Это просто будет отдаваться на региональный уровень. Это означает, что глава республики своим распоряжением постановление сможет учредить, ну, условно говоря, какую-то комиссию, какого-то уполномоченного, кто будет отвечать за эту процедуру, она гораздо будет упрощена по принятию решений. Например, опять же, если брать украинский опыт, у нас так и было в Украине, когда мы там были, это так и работало, определяли конкретный человек, определял, кто должен тот или то или иной объект строить. Не было конкурса, соревнований, принималось решение на основании каких факторов? Оплата налогов, где предприятие находится, здесь, не там, кому платит налоги, численное состояние ли он вообще это сделать, база его, что у него есть.
Ну, условия были, да, определенные.
То есть простые вещи они оценивались. Даже тогда в этой никчемной стране то не было совершенно такого, чтобы там человек, так сказать, или организация с тремя учредителями, с 2000 уставного фонда, даже тогда старались так не делать. Поэтому сейчас это, скорее всего, будет таким же образом. В первую очередь будут солидные компании, те, которые в состоянии реализовать этот проект. Что здесь очень важно учитывать во всей этой истории. У нас много брошенных объектов по Крыму. Когда подрядчики выиграл 44-й ФЗ и получил право на объект, не справлялись с этим. По ряду причин. Причин там много. В том числе и достаточно объективные причины. Например, они не могли взять кредиты в банках. То есть им нужны оборотные средства, следующие деньги, так сказать, ждут, ну, условно говоря, через 3 месяца, им нужны не сегодня, люди, зарплата, невыплата зарплаты, закупок нет, все стоит и так далее. Хозяева, которые, как правило, находятся не в Крыму, принимают решение, но его к черту такой бизнес, сворачиваемся. Примерно по такой форме я просто со многими беседовал. Все, они старались выводить баланс объекта в ноль, чтобы не быть должными, и сбегали. Потому что, говорит, если мы достроим, то мы просто будем без штанов. Очень много объектов с неурегулированными сметами, когда смета вообще не позволяет достроить этот объект в ноль. То есть не то, что ты что-то должен заработать. Вот эти главные причины. Вот они должны уйти с этим постановлением.
Ну, по поводу отношений, взаимоотношений Владимира Константинова, да и вообще Крымской партии регионов с украинским законодательством о госзакупках, я немного скажу позже, если останется время. Я напомню, что с нами на связи сейчас Илья Большедворов, глава антикоррупционного комитета Крыма. Итак, Илья, вот касательно второй части того, что говорил Владимир Константинов, чем ему так не нравится российское законодательство в сфере государственных закупок. Ну, неужели действительно невозможно так наладить работу и госзакупок, и выполнение этих подрядов, вот, чтобы не было тех проблем, о которых говорит Владимир Константинов?
Ну, конечно, такую работу наладить можно, как бы, и нужно ее налаживать. Нужно соблюдать просто имеющиеся законодательства, не придумывать какие-то себе постоянно оговорки для того, чтобы вот эта ситуация повторялась, когда многовые фирмы, вот эти с тремя учредителями, заходят на торги. В 4-м федеральном законе прописаны все процедуры выбора подрядчика. То есть там, соответственно, можно выставлять условия определенные к поставщику этих услуг и там, соответственно, исполнителю этих работ, как бы все это предусмотрено законом, официально очень глупые люди. Но просто 44-й федеральный закон, он не позволяет таким людям, как Владимир Андреевич Константинов или Сергей Валерьевич Аксенов, протаскивать какие-то свои фирмы, которые потом, соответственно, не будут выполнять взятые на себя обязательства. Таких примеров у нас в Республике Крым достаточно много, когда выполняют вот эти подряды, на самом деле, люди, которые в торгах участвовали чисто номинально. Если мы откроем, соответственно, последние проведенные торги на какие-то более или менее серьезные суммы, там, да, в размере там, 700 миллионов рублей, там, 500 миллионов рублей, то мы увидим, что, в принципе, все эти договора заключены без проведения фактически торгов с единственным заявителем, который изволил изъявил желание исполнять эти работы. Соответственно, я вижу основную проблему в том, что у нас выстроены искусственно административные барьеры, и в принципе добросовестные подрядчики, которые хотят именно выполнить работы, а не украсть какие-то денежные средства из бюджета Российской Федерации, они просто не хотят с республиканскими властями связываться по этому поводу. И на ученых горьким опытом своих предшественников понимают, что в тех условиях, в которых сегодня производится это все, как бы работать, соответственно, невозможно. И отдельно хочется в этой ситуации отметить качество именно проектов, которые выполнены по этим объектам, которые выполнены тоже с нарушением конкурентных процедур. То есть это наиболее такие коррупционно емкие вещи, да, то есть услуги по выполнению проекта, они, соответственно, оцениваются в процентном отношении от стоимости этого самого объекта. И когда у нас строятся, допустим, те же психоневрологические вот эти интернаты, я разговаривал с людьми, которые выполняют строительство одного из этих интернатов, да, и они говорят о том, что это просто взят какой-то проект там гостиницы на Черноморском побережье, частная, да, он переработан слегка, как бы, да, ну, причем не до соответствия требованиям законодательства по Санпинтам и по всему остальному, и, соответственно, не в полном объеме даже присутствует в этой госзакупке. То есть выставлено на торги производства работ по строительству этого объекта, а по факту там проект такой, что в принципе его исполнить невозможно. И та же самая история с детскими садами, со школами, которые у нас здесь строятся. Это типовые проекты, которые выполнены без надлежащих изысканий на тему тех же там грунтов, там еще чего-то, да, возможности подключения этих объектов к инфраструктуре. И поэтому подрядчики, которые даже в принципе готовы были выполнить эти работы по строительству этих объектов, которые в принципе оценивали свои возможности реально, как бы, то есть они когда взялись за исполнение этих работ, они просто поняли, что в связи с этой проектной документацией, которая выдана на эти объекты, они эти работы выполнить не смогут. То есть говорить о том, что многие из них там с самого начала недобросовестно, это неправильно, как бы, то есть это связано именно с местной вот этой вот политикой и с местным административным ресурсом, таким как Владимир Андреевич Константинов, который заявляет о том, что им конкурентные вот эти торги не нравятся, и они готовы там по старинке, да, как в украинских традициях, хотя я на самом деле немножко знаком с украинским законодательством, да, и там тоже таких вещей, о которых говорил Владимир Андреевич Константинов, в принципе, нет и не было никогда.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, глава антикоррупционного комитета Крыма. Говорим мы об инициативе, да, которая сейчас в Государственной Думе Российской Федерации рассматривается. Крым предлагают вывести из-под действия закона 44-ФЗ. Это закон, который предусматривает конкурентную процедуру при проведении государственных закупок. И вот, воспользовавшись таким льготным периодом до 2016 года, крымское российское правительство снова хочет себе подобных льгот. Ну и возвращаясь, да, к тому, что говорил Владимир Константинов по поводу своего участия, своего бизнеса, наверное, да, в госзакупках по украинскому законодательству, стоит напомнить, что мы открыты для всех точек зрения и для всех комментариев, в том числе и Владимира Константинова, если он вдруг захочет поговорить о том, как компания «Консоль» получала массово подряды на строительство детских садов в Крыму. Потом эти сметы оказывались заниженными, их приходилось пересматривать в сторону повышения. Неоднократно объекты замораживались, размораживались, дорожали в несколько раз. Некоторые объекты недостроены до сих пор, которые начинали строиться за счет украинского бюджета. Я уже говорил в наших эфирах в одном из прошлых, например, о детском саде в микрорайоне Марат-2, который компания «Консоль» начала строить еще в 2012 году за деньги госбюджета Украины, ну а потом за счет федеральной целевой программы этот садик купили еще раз и снова строят, снова заморозили и снова непонятна его дальнейшая судьба. Вот если Владимир Константинов захочет об этом поговорить, мы всегда открыты к разговору. Для наших слушателей напомню, 8 800 10 06 926 номер телефона, по которому вы можете попасть в наш прямой эфир. Продолжим мы беседу с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по вашему мнению, почему не справляются в Крыму с работой по российскому федеральному законодательству в сфере госзакупок? Вот мы видим, что такой льготный период закончился, но попробовали в Крыму работать по российским федеральным законам, не понравилось, и теперь просят эти льготы продлить до 2023 года.
Ну, я тут не так вопрос поставил вопрос, хотят ли справляться согласно законодательству. Почему? Потому что льготный период, его вывод из любого контроля денег, особенно государственных, это означает, что есть наличие кормушки, которая позволяет бесконтрольно тратить деньги. Поэтому в данном случае, конечно же, чем меньше регуляции, чем меньше законов, тем легче тратить деньги. Поэтому я тут вообще даже не удивляюсь, почему они так сильно хотят продления этого льготного периода, который позволяет им бесконтрольно тратить деньги, а дальше идет это уже, знаете, чистая механика, саботаж на местах для того, чтобы продемонстрировать, что они якобы не готовы работать по российскому законодательству, то есть на временно оккупированной украинской территории.
Ну вот Сергей Аксенов заочно с вами спорит, он пишет на своей странице ВКонтакте, что принятие законопроекта позволит руководителям двух субъектов, но он имеет в виду Крым и Севастополь, определять единственного заказчика и исполнение услуг по проектированию, строительству, капитальному и текущему ремонту объектов в рамках государственных и муниципальных заказов, что в свою очередь очередь, пишет Сергей Аксенов, существенно повысит эффективность выполнения федеральной целевой программы и других программ. Он называет внесение законопроекта о продлении вот этого особого периода на рассмотрение в Госдуму хорошей новостью для Крыма. Вот что можно сказать по поводу таких слов Сергея Аксенова? Хорошая ли это действительно новость для Крыма, ослабление контроля над госзакупками?
Ну, я думаю, тут все-таки отличал жителей Крыма и руководство, которое нынче обслуживает интересы оккупационной российской власти. Поэтому в данном случае, конечно же, их интерес для того, чтобы получить максимально упрощенный порядок проведения тендеров, для того, чтобы не иметь никакого отношения, ну, то есть не отношения, упростить таким образом, чтобы это все работало в первую очередь для ихнего интереса, либо тех интересов, которые кураторов их из Москвы. Почему у меня просто логики, как бы, господина Константинова немного хромает в данном случае. Почему? Потому что если у вас уже был период адаптации, он уже больше 5 лет, что мешало за 5 лет перейти на те законодательные рельсы, которые уже до этого существовали и существуют по всей Российской Федерации. В этом случае почему? То есть чем садик, построенный на территории Крыма, отличается от садика, построенного, например, на материковой Украине либо в другой части России, например? Ничем. Та же документация, те же изыскательные работы, тот же порядок определения подрядчиков и так далее. Тут только разница в том, что вы не хотите, чтобы кто-то еще приходил и каким-либо образом вмешивался в такие деликатные вопросы, как распределение государственных денег.
Ну и давайте подведем черту под нашей беседой. Ответом на еще одну цитату Владимира Константинова. Мы слушали ее в эфире ранее. В целом, да, если обобщить то, что он говорит, что если Крыму дадут вот таким образом, да, обходить федеральное законодательство российское в области госзакупок, значит, вот логическая цепочка такая, значит, эти проекты будут более успешными, значит, инфраструктура Крыма разовьется, и говорит Владимир Константинов, что Крым очень скоро вернет в российский бюджет все, что было на него потрачено. Вот ваше мнение относительно таких прогнозов этого деятеля?
Я же не отрицаю, что это может быть построено. Тут вопрос в цене. Насколько дорого это будет построено? И насколько эта цена будет отличаться от того, что цен, которые в среднем по России. Да? То есть там может быть цена в 2-3 раза превышает. Но построить, конечно же. Вопрос, сколько, опять же, стоимости. Ну, касаемо возврата в бюджет, ну, это, конечно, господин Константинов горячится. Никакого возврата в бюджет Российской Федерации идти речь не может, потому что Крым глубоко дотационный регион. И после того, как были введены санкции, ограничения на внешнюю торговлю, потоки туристов и так далее, это полностью висит на шее российских налогоплательщиков, и ничто никогда оттуда не вернется.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Говорили мы о стремлении российской администрации Крыма выйти из-под действия российского федерального законодательства о госзакупках, самим устанавливать правила, по которым эти государственные закупки происходят. И учитывая, что эту инициативу поддерживает и президент соседней России Владимир Путин, велика вероятность того, что все-таки эти изменения в российское законодательство будут внесены. Ваше мнение, ваша реакция, ваша информация о том, что происходит с госзакупками сейчас в Крыму, с тем, как реализуются различные федеральные программы в том числе, вы можете всю информацию или ваше мнение присылать к нам на редакционную почту, можете звонить нам в эфир 8 800 10 06 926, если вы в Крыму нас слышите, звоните, звонки на этот номер телефона бесплатны. Ну, кроме того, ведущая радио Крым Реали есть во всех популярных социальных сетях, ищите нас там, можете тоже с нами общаться напрямую. Ну и главная опция, конечно же, общаться напрямую с нами, это нам звонить. Ну что ж, у нас в комментариях пополам на самом деле вот и закупки с коронавирусом, да? Ну что ж, перейдем к теме о коронавирусе буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Еще раз доброе утро, дорогие крымчане. 16 марта в студии Юлия Стец и Сергей Макрушин с чистыми руками и метр друг от друга от нас дистанция. Продолжаем вещать.
У меня даже санитайзер есть с собой, могу показать, да. Но, да. На самом деле важные вещи по поводу того, что говорят о самоизоляции, по поводу того, что говорят о личной гигиене, очень важно в нынешней ситуации, да? Что мы сейчас будем обсуждать?
Мы поговорим сегодня о том, как в Чехии проходит ситуация с переживанием, скажем так, пандемии коронавируса. Интересно, что первые случаи болезни там обнаружили только на прошлой неделе, и большинство заразились болезнью в Италии, вот сообщают власти Чехии. Несмотря на относительно небольшое количество больных, власти Чехии ввели достаточно строгие ограничения для граждан от запрета митингов и закрытия школ до многомиллионных штрафов за несоблюдение карантина. То есть те люди, которые, возможно, вернулись из других стран Европы, и есть информация об этом, если они не уйдут на самоизоляцию на 14 дней, я не знаю, каким образом это будет вычисляться и кто должен, да, об этом сообщить, им грозит достаточно высокий штраф. Тем не менее, журналистам показали отделение, вот журналистам «Радио Свобода», да, которые делали сюжет о том, что там происходит, вот журналистам показали отделение, где лечится инфицированные люди. Филипп Ржепа, глава отдела коммуникации больницы на Буловце, отвечает за общение с журналистами и показывает предупреждение при входе в отделение.
На цьому буклеті вся інформація про те, куди повинні йти пацієнти та як вони повинні себе поводити. Перше, звернутися до лікаря. Якщо вже прийшли сюди, повинні негайно попросити маску, аби не заразити інших.
Через окошко приемной проходит несколько десятков людей в день. Некоторые вернулись из Италии или Китая, а некоторые контактировали с больными. Всех осматривают дежурные медики. Заболеть не боятся.
Мені не страшно захворіти, бо я гадаю, це звичайна хвороба, яка скінчиться, щойно мине сезон грипу.
Да, я напомню, что мы сейчас рассказываем о том, как в Чехии проходит карантин из-за коронавируса, и приводим вам звуки из сюжета «Радио Свобода» об этом. Вот, что рассказывают журналисты? Данные о том, где были или с кем контактировали посетители отделения больницы на Буловце в Чехии, их заносят в реестр. Если медицинский сотрудник увидит у пришедшего очевидные симптомы вируса, его отведут в полностью изолированное отделение, где уже лежат те, у кого точно подтвердился коронавирус. Вход сюда строго запрещен всем, кроме медперсонала. По периметру стоят таблички с надписями «Опасная инфекция». Помещения постоянно дезинфицируются, а врачи, непосредственно контактирующие с больными, соблюдают жесткие правила гигиены. Филипп Ржепа рассказывает, что врачам пока удалось избежать заражения.
Поки ні в одного з наших лікарів, ані в когось із персоналу немає коронавірусу. Ймовірність дуже низька при дотриманні запобіжних заходів.
Такие же жесткие меры безопасности у тех врачей, которые выезжают на вызовы к потенциальным инфицированным коронавирусом. Врач выездной бригады Сватоп Лукжачик рассказывает, как берут пробы у тех, кто обратился.
Ми виїжджаємо у випадку, якщо епідеміолог або сімейний лікар вирішив зробити тест на коронавірус у пацієнта вдома. Робимо проби та веземо їх до нашої лабораторії. Тестів у нас достатньо, але я гадаю, з часом можуть з'явитися і експрес-тести, які можна буде купити в аптеці. Однак в домашніх умовах вони можуть показувати хибні результати.
Пробы привозят в клиническую лабораторию, где в течение суток подтверждают либо опровергают наличие вируса. Главный лаборант клинической микробиологии Ганна Сенолтова рассказывает, что при анализах лаборанты сами имеют несколько уровней безопасности.
У таких от боксах ми робимо тести. Нині у нас їх в достатній кількості. Тут кілька ступенів безпеки, тож можна не хвилюватися, що вірус якось вирветься звідси. Тим більше, що коронавірус менш небезпечний, аніж та ж Ебола.
Вся доступная информация про COVID-19 есть на сайте чешского МОЗа и санэпидемслужбы. От инструкции, что делать при симптомах и как уберечься, чехам рассказывают журналисты. Сюжеты выходят 24 часа в сутки. С недавнего времени на общественном вещателе журналисты иногда напоминают о новом распоряжении МОЗ Чехии, в котором говорится о том, что если вы вернулись из Италии или другой страны с массовым распространением коронавируса и не соблюдаете двухнедельный карантин дома, вам могут выписать штраф до 3 миллионов чешских крон. миллион. Это примерно 3 миллиона 328 тысяч гривен. Но в этом случае, если на карантине настоял врач, а человек это проигнорировал, то есть врач сообщает о том, что человек не на самоизоляции. Правительство Чехии также запретило собрание в одном месте более 30 человек. Исключение госучреждений и похоронной службы. Школы и университеты закрыты на карантин, который будет продолжаться до специального распоряжения.
Из европейских стран больше всего пострадала Италия. В пятницу там насчитывали более 15 тысяч инфицированных и более 1000 летальных случаев. При этом больше 1000 человек вылечились. Италия ввела чрезвычайные меры и ограничила перемещение внутри страны. Вот что сказал премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Це дуже відповідальний час для всіх громадян країни. Всю Італію оголошуємо зоною захисту. Будь-яких пересувань у країні без поважних причин слід уникати. Забороняється скупчуватися у барах.
Перукарні і салони краси також закриють. Їдальні, які не гарантують безпечну відстань в один метр, закриють. Треба заохочувати оплачувану відпустку для співробітників.
Да, хочется сказать о том, что на сегодняшний день в Украине также предприняты уже меры, похожие, как предпринимают их в Европе. Вот с сегодняшнего дня, 16 марта, прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев. 17 марта, завтра, временно Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение. В Министерстве здравоохранения Украины министр здравоохранения Илья Ємець заявил, что для борьбы с распространением коронавируса нужно закрыть торгово-развлекательные центры, оставив работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, запретить собрание людей в группах более 10 человек. Вот вернемся еще к европейскому вопросу. У нас еще была информация, да, звуки о том, что по состоянию на 13 марта, то есть конец прошлой недели, единственной страной, где не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса, была Черногория. Президент США Дональд Трамп издал указ временно прекратить авиасообщение с Евросоюзом.
А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 11 марта, что страна фактически прекращает авиасообщение с Италией. По его словам, решение уже есть, и авиакомпания приступили к его исполнению.
Сьогодні дійсно було рішення і авіакомпанії вже приступили до його реалізації. Це фактично скасування авіасполучення з Італією поки що. В подальшому ми будемо спостерігати в тих країнах, де буде розвиватись, так, ну, скажімо, параболічно ця інфекція, або цей вірус буде розповсюджуватись, ми будемо також приймати відповідні рішення, рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення. З 219 пунктів пропуску з завтрашнього дня буде працювати 49 пунктів пропуску на кордонах, решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту. Відповідно, наступними етапами ми будемо дивитись, як посилити. Ми вже посилили, тобто йде скринінг температурний, тобто всі заходи ви знаєте, я їх зараз не буду тратити час прокоментовувати. Заходи на кордонах вживаються, в аеропортах, пунктах пропуску автомобільних, тобто зовнішній периметр плюс аеропорти сьогодні під, скажімо, особливим режимом перепускним і особливим режимом роботи.
Также стоит напомнить, компания «Российские железные дороги» прекратила сообщение с Молдавией и Украиной, прекращается вторника, 17 марта, из-за вспышки коронавируса. Данная мера, как сообщается на сайте компании РЖД, является временной, но окончательная дата восстановления сообщения пока неизвестна.
Тем временем крупнейший российский авиаперевозчик Аэрофлот до конца апреля прекращает полеты в 16 городов Европы и Центральной Азии. Об этом говорилось в сообщении авиакомпании. Сообщается также, что в соседней России Министерство науки и высшего образования в целях профилактики коронавируса рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение, вот начиная с сегодняшнего дня.
Ну и в целом о том, что происходит во всем мире. За сутки число больных коронавирусом в мире увеличилось на 10 452 человека. Количество летальных исходов увеличилось на 665. По состоянию на 16 марта в мире насчитывается 162 671 человек, инфицированный вирусом COVID-19. Число жертв инфекции достигло 6446. Вылечились после заболевания этим вирусом более 75,5 человек. тысяч человек, сообщает в настоящее время со ссылкой на газету South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран. Вот такая информация на сегодня.
Безусловно, мы следим и за тем, что происходит в Крыму. Вот на сегодняшнее утро крымские ательеры опровергали массово информацию о том, что в Крыму отменяют на майские праздники на весну, на середину весны, начало лета брони в отелях. И была информация от директора курортного комплекса «Алые паруса» Феодосии Анны Нерозиной. Она заявила о том, что эта информация не является настоящей, да, это ложь. Вот ее цитата. «Буду давать на примере нашего отеля честную открытую информацию по трендам в туризме Крыма. Раз больше некому, оппозиция использует туризм для раскачки ситуации», написала Нерозина. А вот председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова назвала опубликованную информацию также враньем.
В общем, следите за информацией, отдавайте предпочтение проверенной информации. В частности, такую информацию вы всегда найдете на сайте Крым Реалии. Юлия Стеть, Сергей Макрушин провели для вас внутренний эфир. Всем пока.